что генерал Аперт желает вернуться на родину из-за проблем со здоровьем. В Санкт-Петербурге такое объяснение никого не обмануло. Царь и его окружение интерпретировали этот дипломатический маневр как лишнее доказательство непоследовательности французов. «Республика неуправляема», — говорили некоторые, — «поскольку ее политика целиком и полностью зависит от результатов противоборства различных группировок и партий. Сближение с такой страной чревато риском заражения». Не заходя так далеко в своем мнении о Франции, царица, тем не менее, была одновременно раздражена и оскорблена тем, что ей приходится расставаться с мадам Аперт, соотечественницей, пользовавшейся ее безграничным доверием. Что касается Александра III, он воспользовался присутствием французского посла на одном воскресном параде и осведомился у него самым невинным тоном. «Это правда, мой дорогой генерал, что вы хотите покинуть нас, и причиной тому служит состояние вашего здоровья? Ваше Величество, можете быть уверены, если мне придется уехать, это произойдет отнюдь не по моему желанию, а против моей воли», — ответил Аперт, выдержав пронзительный взгляд царя. После этого Александр III поручил Николаю Гирсу выразить свое неудовольствие через российского посла в Париже. Барон Моренхайм получил телеграмму следующего содержания. «Мы надеемся, что известие об отзыве Аперта лишено оснований. Император высоко ценит генерала, полностью ему доверяет и воспримет его замену с большим огорчением. Его Величество поручает вам ознакомить господина Фрейсине с этой телеграммой и добиться у него отсрочки». Однако, будучи настоящим демократом, Фрейсине считал, что в своих правах он ничуть не уступает наследному монарху. Председатель Совета министров Французской республики не обязан угождать русскому царю, тем более, что тем самым он вызвал бы раздражение у влиятельной группы парламентариев, которые потребовали у него голову Аперта и даже заранее выбрали его преемника. Фрейсине надеялся, что Александр не станет особенно возражать, получив взамен Аперта другого генерала, Белло. Последний обладал всеми необходимыми качествами. Он последовательно занимал должности сенатора, министра обороны, инспектора армии и на всех постах проявлял себя истинным республиканцем. Но что ему было известно о России, и мог ли он, убежденный либерал, обзавестись друзьями в стране абсолютной монархии? Еще до встречи с Белло Александр III отказался признать это назначение. В припадке ярости он поручил Моренхайму проинформировать французское правительство, что не примет нового посла. «Ни Белло, ни кого-либо другого, никого», — уточнил он. И когда генерал Аперт вручил ему уведомление об отзыве, император усадил его рядом с собой и сказал ему доверительным тоном: «Я с болью в душе наблюдаю за тем, что происходит во Франции, и как ваша республика все больше сползает влево. Именно потому, что вы уезжаете, я не вижу смысла в том, чтобы ваша страна была представлена при мне, а я в вашей стране». Что касается царицы, принимавшей в то же самое время супругу посла и двух ее дочерей, она не могла сдержать горечь по поводу столь несвоевременного расставания, а также ненависть к немцам, в которых она видела причину всех несчастий своей жизни. «Я никогда не забуду, — сказала она, — то зло, которое они причинили моей стране». Вскоре после этого императорская семья отправилась для кратковременного отдыха на побережье Черного моря. Вслед за ними, спустя несколько дней, в Крым, в Ливадию, приехал Гирс, надеявшийся, что его величество со временем пересмотрит свое негативное отношение к Франции. Но Александр III в своих антипатиях отличался тем же постоянством, что и в своих симпатиях. Он еще раз заявил своему министру иностранных дел, призывавшему его к проявлению большей терпимости, что считает излишним иметь в Санкт-Петербурге посла страны, которая меняет политические взгляды, словно рубашки. «Достаточно будет простого поверенного в делах», — сказал он. Соответственно, нужно было отзывать его собственного посла при французском правительстве. «Предпишите барону Моренхайму срочно вернуться в Санкт-Петербург», — приказал он Гирсу. «Я хочу, чтобы он как можно быстрее покинул Париж». Это решение российского императора чрезвычайно обрадовало Бисмарка, который расценил его как свой личный успех. В германской прессе появились утверждения, будто этот дипломатический инцидент символизирует разрыв противоестественных дружеских отношений между Францией и Россией. В Санкт-Петербурге реакция была более сдержанной. В консервативной газете «Гражданин» князь Мещерский, известный своей враждебностью к Франции, предложил в шутку французскому правительству назначить послом парикмахера с Невского проспекта на том основании, что на вывеске его заведения присутствуют слова «французское агентство». В то же самое время другая крупная российская ежедневная газета «Новое время» заявила, что отзыв генерала Аперта лишь подчеркивает необходимость развития подлинно дружеских связей России с Францией. В ожидании возможного потепления отношений между двумя странами Николай Гирс поручил двум своим сотрудникам, Вланжели и Жомини, наблюдать за развитием событий и избегать малейших трений как с немцами, так и с французами. Гирс требовал от подчиненных беспристрастности, поскольку знал, что за ним следят завистливые глаза конкурентов, метивших на его место. Наиболее недоброжелательные из них утверждали, что нерусское происхождение делает его уязвимым для берлинских политиков. Однако, хотя Гирс и имел иностранное происхождение, но не прусское, а шведское, родился он в России, в Радзивиллове, и с 30-летнего возраста состоял на российской дипломатической службе, всегда неукоснительно выполняя указания своего императора, будь то Александр II или Александр III. Сейчас, как никогда прежде, он находил взаимопонимание с прагматичным, но в то же время порядочным монархом, и для него тоже мудрость заключалась в сохранении статус-кво. Царь прекрасно отдавал себе отчет в том, что новая война в Европе разорит государственную казну, и поэтому главной целью своего правления считал обеспечение мира, как внутри империи, так и за ее пределами. В истории он остался сторонником нерушимости государственных границ и соблюдения традиций. При малейших признаках агрессивности во внешней политике соседнего государства Александр III реагировал так, будто видел пиромана, пытающегося поджечь фитиль бочонка с порохом. Так он с раздражением следил за событиями во Франции, где растущая популярность генерала Буланже вызывала беспокойство у поборников благоразумия и приводила в восторг ультрапатриотов. Этот персонаж, имевший боевое прошлое и отменную выправку, воплощал в себе ностальгию по былому величию Франции и жажду реванша за поражение в войне 1870-1871 годов. Общественная деятельность Буланже была настолько активной, что многие соотечественники прочили его на самые высокие государственные посты. Бисмарк, до которого дошли слухи об этом, заявил Эрбетту, послу Франции в Париже: «Если генерал Буланже станет председателем Совета министров или президентом республики, война неизбежна». Спустя неделю Бисмарк повторил то же самое в беседе с послом Англии. Эти слова встревожили Александра III, тем более что в германской прессе развернулась настоящая кампания против Франции вообще и генерала Буланже в частности. Немцы считали, что экспансивный генерал будет в ближайшем будущем направлять из-за кулис внешнюю политику французского правительства. Газеты Берлина и Мюнхена соревновались в неистовости своих нападок на гальского петуха, которому так и не терпится напасть на мирную Германию. Депутаты Рейхстага проголосовали за увеличение военных кредитов, а Бисмарк отдал приказ сосредоточить 73 тысячи солдат в Лотарингии на границе с Францией в качестве превентивной меры и возобновил переговоры с Россией с целью привлечь ее в лагерь истинных защитников основ монархии. Между тем Фрейсине предложил Буланже пост министра обороны. После отставки Фрейсине в декабре 1886 года и прихода нового председателя Совета министров Рене Гобле он сохранил свою должность. Складывалось впечатление, будто этот генерал с репутацией бравого рубаки просто незаменим. Не втянет ли он свою страну в кровавый и бессмысленный конфликт? Пожалуй, нет, поскольку Франция, похоже, тоже стремилась избежать столкновения, даже локального, которое могло бы повлечь за собой всеобщую бойню. 27 января 1887 года в Париже новый министр иностранных дел Эмиль Флурен вызвал посла России и без обиняков заявил ему, что агрессивные действия Берлина чрезвычайно беспокоят его и что он рассчитывает на моральную поддержку России в деле оздоровления международного климата. Это был недвусмысленный призыв встать на сторону Франции в ее противостоянии с Германией. Но Александр III отказывался публично заявлять о своих политических предпочтениях. Бисмарк, в свою очередь, тоже прибегал к различным средствам, дабы привлечь его в свой лагерь. Сначала он угрожал возвратить на болгарский трон злополучного Александра Баттенберга, прозябавшего в изгнании, и провозгласить независимость Болгарии, что грозило осложнить отношения между Константинополем и Санкт-Петербургом. Кроме того, он решил поднять таможенные тарифы на российское зерно, поставляемое в Германию, что разорило бы многих землевладельцев империи. В то же самое время он дал знать Николаю Гирсу, что в случае войны Германии с Францией, сразу после разгрома армии его заносчивого противника, он отблагодарит царя за нейтралитет, оказав ему помощь в укреплении присутствия России на берегах Черного моря. Короче говоря, он предлагал Александру III в обмен на его смутные симпатии к Парижу реальные преимущества в Восточной Европе. Если бы царь пошел на эту вполне равноценную сделку, Россия получила бы свободу рук на юго-востоке, а Германия включила бы побежденную Францию в сферу своего влияния, что она сделала с Австрией годом ранее. К комментируя затруднительное положение, в которое попало правительство Александра III, российская газета «Новое время» совершенно справедливо отмечала: если, с одной стороны, мы должны воспрепятствовать поражению Франции, то, с другой, нам следует поддерживать и укреплять связи с Германией. Вне всякого сомнения, что касается форм управления, монархическая Германия ближе России, нежели республиканская Франция. Но сегодня нельзя забывать о том, что симпатии русского народа на стороне французской нации, чьи интересы никоим образом не сталкиваются с нашими. В общем, можно сказать, Германия олицетворяет для нас настоящее, а Франция – возможное будущее. Однако, поскольку с будущим необходимо обращаться столь же бережно, как и с настоящим, нам нужно следить за тем, чтобы одна страна не поглотила или не ослабила другую. Увы, почему в тот самый момент, когда Россия уже была готова подпасть под обаяние Франции, парижские политики приняли столь неуместное и несвоевременное решение? Не отозвалась ли на берегах Сены эхом революция 1789 года? Закон, принятый 23 июня 1886 года, предписывал всем потомкам королевских династий, правивших в стране, покинуть ее территорию. Эта мера, вызывавшая ассоциации с гильотиной, не могла не возмутить всю остальную Европу, по большей части монархическую, и в особенности императора Александра III. Разумеется, президент Жюль Греви постарался снять с себя ответственность, сославшись на всесилие парламента. Но в Санкт-Петербурге сочли эту отговорку несерьезной, а закон назвали непростительной ошибкой. Как могла Франция забыть о том, что князья Орлеанские являются предками большинства правящих династий Европы? И еще, зная характер императора Александра III, может ли канцлер Бисмарк не воспользоваться таким событием, дабы попытаться углубить возникшую недавно трещину в отношениях между Парижем и Санкт-Петербургом? Цитата Эдмона Тутена. Во всяком случае, эта инициатива французских парламентариев сделала еще менее вероятным прием нового посла в России, еще более усугубила охлаждение между двумя странами. Однако Эмиль Флурен был сторонником франко-русского сближения. Так, принимая посланцев из Болгарии, приехавших жаловаться на ущемление русскими интересов их родины, он посоветовал им найти общий язык с Россией, поскольку она так много сделала для Болгарии, и вы обязаны ей своим существованием. Это, тем не менее, не мешало ему занимать в других вопросах позицию, которую в Санкт-Петербурге считали абсурдной и возмутительной. Весьма деликатная ситуация с законом об изгнании потомков королевских династий приняла особенно драматический оборот, когда французское правительство начало преследование герцога Домаля, четвертого сына Луи Филиппа и Марии Амелии, который прославился во время алжирских кампаний, всегда демонстрировал лояльность по отношению к республике, был некогда председателем военного трибунала, судившего генерала Базена, являлся членом французской академии. Несмотря на многочисленные заслуги этого примерного служителя Отечества, правительство, требовавшее неукоснительного выполнения пресловутого закона, отказалось сделать для него исключение. Решением от 23 июня 1886 года герцог Домаль уведомлялся о том, что он освобожден от должности. Открытое письмо, с которым он обратился к президенту Жюлю Греви, лишь ускорило его изгнание. На следующий год он, уволенный из армии по инициативе генерала Буланже, все еще занимавшего пост министра обороны и высланный с территории республики, поселился в Брюсселе. Такая неблагодарность Франции в отношении одного из лучших своих сыновей вызвала негодование в Санкт-Петербурге. Это изгнание было воспринято как еще одна уступка левым, чья ненависть ко всему, что напоминало о былом величии их родины, если ее не обуздать, могла хлынуть за пределы Франции и затопить соседние страны. «Герцог Домаль», — писала русская газета «Новое время», — только что был изгнан из Франции в 24 часа. Неужели республиканцы так опасаются орлеанистского переворота? Ей вторила «Санкт-Петербургская газета». Радикалы одержали еще одну победу, изгнав этого храброго воина, который, вне всякого сомнения, навлек на себя их гнев своими протестами против своего увольнения из французской армии. В окружении Александра III выражалось удивление по поводу того, что такой человек, как генерал Буланже, остался равнодушным к страстному патриотизму герцога Домаля и подписал указ о высылке этого замечательного бывшего аристократа из страны его предков. Не является ли это красноречивым доказательством того, что Франция окончательно зашла в тупик? Даже ее армия не защищена от произвола парламента. Пессимисты задавались вопросом, не обречена ли Французская республика в силу своей многопартийной системы правления на хроническое отсутствие воли в принятии решений и нескончаемую череду предательств. Газета «Московские ведомости» писала по этому поводу. «Франция способна представлять политический интерес для России лишь при наличии в ней сильного, энергичного и стабильного правительства. Только при этом условии она сможет играть роль, на которую претендует, и рассчитывать на нашу поддержку». Россию тянули в разные стороны непоследовательная, непредсказуемая, но обаятельная Франция и рассудочная, дисциплинированная, но скучная Германия. Кому из них, исходя из интересов Родины, следует отдать предпочтение? В салонах и на улицах надеялись, что царь уже знает ответ на этот вопрос, но он, по всей видимости, не спешил делать выбор между двумя претендентами на союз с Россией, считая, вне всякого сомнения, что удачному браку должен предшествовать длительный период ухаживаний со стороны обоих поклонников. А если соперники сцепятся, не дождавшись официального ответа в пользу Парижа или Берлина, это стало бы самой настоящей катастрофой. Александр III прекрасно понимал, что пройдет несколько месяцев, и его ответственность приобретет международный характер. Хочется ему того или нет, он не сможет больше думать только о своей стране, не думая об остальном мире. Но если в российских делах его слово «закон», то в делах европейских ему придется считаться с волей других. И если подобное ограничение полномочий казалось естественным президенту республики, пониманию монарха такое положение дел поддавалось с большим трудом. Александр III вовремя осознал, что строгость во внутренней политике не исключает уважения к идеям и законам соседних стран. Не в этом ли заключается его главное достоинство? Глава 6. Трудная помолвка России и Франции. Молодой граф Оливье Дормессон, прибывший в Санкт-Петербург в качестве поверенного в делах Франции, делал все возможное, чтобы залатать прорехи, возникшие за последнее время в отношениях двух стран. Инструкции, полученные им от Фрейсине перед отъездом из Парижа, были предельно ясны. Избегайте при общении с Гирсом и его заместителями каких бы то ни было демаршей и даже намеков по поводу назначения посла. Пока нам следует воздержаться от действий, направленных на улучшение ситуации, за возникновение которой мы не несем никакой ответственности. В данный момент ваша главная задача состоит в том, чтобы быть на виду и производить хорошее впечатление. Новый эмиссар Парижа был чрезвычайно обаятельным человеком. Гирс быстро проникся к нему симпатией. Впрочем, не говоря об этом открыто, российский министр иностранных дел тоже искренне желал достигнуть соглашения, которое вернуло бы Франции место, еще недавно занимаемое ею в сердцах его соотечественников. Подданные царя, поначалу немного встревоженные фанфаронством генерала Буланже, сами, будучи в той или иной мере ура-патриотами, признавали, что после долгих шатаний, вызванных увлечением социалистическими идеями, Париж постепенно возвращается к таким понятиям, как национальное достоинство и подчинение правителю. Прежде всего тому, кто способен противостоять Вильгельму I и Бисмарку. Несмотря на определенное сочувствие реваншистским настроениям французов, у Гирса вызывали беспокойство публикации парижской прессы, откровенно оскорбительные для соседей за Рейном. Санкт-Петербург хотел, чтобы Франция стала мощной, единой и дисциплинированной, но не хотел, чтобы подобное возрождение привело ее к войне с Германией. В идеале она должна была вооружиться морально, оставаясь разоруженной материально. Однако генерал Буланже желал видеть свою страну не только неуязвимой, но и агрессивной. Решительная позиция, занятая им в противоборстве с Бисмарком во время пограничного инцидента, получившего название «Дело Шнабеля», значительно повысила его авторитет. Спор на сей раз вышел довольно крупный. 20 апреля 1887 года некий Шнабеля, комиссар французской полиции на приграничной станции Паньи-сюр-Мозель, был арестован немцами на территории аннексированной Лотарингии, в Новианте по обвинению в шпионаже и заключен в тюрьму в Меце. Дипломатическим представителям Франции в Берлине стоило немало усилий и изворотливости, чтобы уладить это недоразумение мирным путем. Тем временем Буланже, в надежде разжечь шумный скандал, обрушился с новыми нападками на исконного врага. Это негодование многократно усилило эхо идей буланжистов в наэлектризованном до предела обществе. Тем не менее, здравый смысл возобладал и в Министерстве иностранных дел, и на улице. Ветер сменил направление, и в мае 1887 года генерал Буланже оставил пост министра обороны после падения правительства Гобле. Отчаянные головы сокрушались по поводу его отставки. Благоразумные люди радовались ей. Однако все понимали, что перетасовка министерских портфелей ничего по существу не решит. Именно в этот период времени, весьма благоприятный для духовного возрождения Франции, Александр III узнал о намечавшемся в ближайшее время приезде в Россию писателя Деруледе, успешный автор и основатель Лиги патриотов. Деруледе уже на протяжении нескольких лет проводил активную кампанию в поддержку генерала Буланже. Под его знаменами собрались консерваторы, монархисты и просто люди, ностальгировавшие по прошлому. Он приехал в Россию как частное лицо, передать привет русским патриотам от патриотов французских. Кто осмелился бы возразить против встречи приверженцев столь благородной идеи из двух стран? Славянофилы Санкт-Петербурга и Москвы не скрывали своего восхищения этим поборником шовинизма и реваншизма. Устанавливая контакты с общественностью дружественной страны, Деруледе рассчитывал придать своему движению международный характер и втянуть Россию в союз против Германии, не столько оборонительный, сколько наступательный. С момента его приезда в Москву в июле месяце посольство Франции в Санкт-Петербурге было начеку, и там, в Зимнем дворце, опасались, как бы необдуманное слово пылкого защитника чести Франции не стало искрой в пороховом погребе. Французский консул в Москве Деневиль получил из Парижа указание не участвовать в публичных мероприятиях вокруг Деруледе, дабы подчеркнуть, что правительство республики не несет никакой ответственности за его речи. Но санкт-петербургская пресса публиковала все самые незначительные высказывания писателя. Опасаясь тенденциозного толкования слов Деруледе, Фрейсине писал графу Оливье Дормессону: «Если Деруледе организует какую-нибудь манифестацию, позаботьтесь о том, чтобы ни один француз не принял в ней участие. Сохраняйте спокойствие и выдержку. Если произойдут какие-либо прискорбные инциденты, скажите при случае Гирсу, что ваше правительство, чрезвычайно сожалеющее о них, пыталось их предотвратить». Получив выговор от Невиля в Москве, Деруледе повременил с визитом в Санкт-Петербург. Когда же он, наконец, туда приехал, то ограничился появлением на банкете, устроенном в его честь, а в интервью прессе довольствовался весьма умеренными комментариями по поводу необходимости тесного сотрудничества между Францией и Россией. Правда, чуть позже, говоря о ситуации в его стране, столь сильно пострадавшей от немцев в 1871 году, он заявил корреспонденту «Нового времени»: «У нас с вами общие интересы. Вы уверены в том, что, победив нас, Германия не нападет затем на Россию? А если даже и потерпит поражение на Рейне, не попытается ли она компенсировать эту неудачу на Висле? Не медлите, ибо сегодня в военном и моральном плане мы готовы к войне с Германией. Разве я не собрал недавно в Париже 500 тысяч голосов избирателей, я, отстаивающий идею возврата наших восточных провинций?» В беседе с журналистом Санкт-Петербургской газеты он сказал специально для Гирса: «Необходимо, чтобы Россия вернула себе свободу действий на международной арене». И с сожалением констатировал, что огромное число немцев живет в Санкт-Петербурге как у себя дома. Несмотря на эти откровенно провокационные высказывания, какие-либо проявления враждебности в отношении Германии среди населения не отмечались. На собраниях, где председательствовал Деруледе, ему, разумеется, возносили хвалы за его политическую деятельность, а также за его поэтический дар. Иногда автор «Песни солдата» даже затмевал своего соратника генерала Буланже. Он декламировал патриотические французские стихи с русским акцентом. Покидая Россию в последние дни 1887 года, президент Лиги патриотов мог похвастаться успехом как писатель, но он не был уверен в том, что убедил русский народ в необходимости возвращения Франции Эльзаса и Лотарингии. Соблюдая все мыслимые меры предосторожности, Оливье Дормессон изучал эволюцию взглядов царя после визита Деруледе. Он выяснил, что Александр III весьма болезненно воспринимает любые посягательства на принципы абсолютизма, но постепенно склоняется к тому, чтобы простить Париж за его ошибки. Каждый малейший признак потепления со стороны Его Величества воспринимался им как приближение весны. Когда царь пригласил французского генерала Ла-Айрие посетить маневры в царском селе вместе с другими иностранными военными представителями высшего ранга, молодой поверенный в делах поздравил себя с тем, что час примирения пробил. Однако, словно опровергая все домыслы по поводу улучшения его отношения к Франции, император в разговоре с Ла-Айрие несколько раз посетовал на несвоевременный отъезд Аперта. Он даже попросил его после возвращения в Париж передать бывшему послу привет от всей императорской семьи. Этот эпизод окончательно убедил Оливье Дормессона, что Александр III — чрезвычайно крепкий орешек. Никакие советы, никакие увещания не могли поколебать его уверенности в том, что будущее России зиждется на мире, порядке и монархических традициях. Если он развивал промышленность, укреплял государственные финансы, способствовал привлечению иностранного капитала, то лишь для того, чтобы Россия, благодаря богатству, мощи и социальной сплоченности, могла противостоять политическим катаклизмам внутри и военному безумию извне. Резюмируя эту философию, журналист «Московских новостей» писал 6 сентября 1887 года. Германия предлагает свою дружбу России в ущерб Франции, но Германия заинтересована в слабой России. Франция же, напротив, хотела бы видеть Россию сильной. Баланс сил в Европе должен основываться на согласии между уважаемой Францией и мощной Россией. Тогда будут лучше улаживаться и вопросы внутренней политики. Все коалиции европейских держав содержат в себе зародыш антагонизма, за исключением одной — России и Франции, которая является естественной. Этот анализ сложившейся ситуации порадовал поверенного в делах Франции и успокоил Александра III, который искал выгоды в Центральной Европе, Средиземноморье и на Дальнем Востоке, совместимые с интересами дружественной страны. Наконец, 2 октября он поручил Гирсу обсудить с Оливье Дормессоном деликатный вопрос о назначении нового посла. В Министерстве иностранных дел Франции уже рассматривались кандидатуры. По рекомендации Оливье Дормессона Фрейсине остановил свой выбор на бароне Лабуайе, который при Александре II занимал должность первого секретаря французского посольства в Санкт-Петербурге и оставил здесь о себе хорошую память. Исполнявший в данный момент обязанности посла Франции в Мадриде, он, как никто другой, был способен заменить столь милого сердцу царя генерала Аперта в качестве собеседника. Явившись в Зимний дворец для своей первой аудиенции, Лабулайе был тронут доброжелательностью приветствия, с которым к нему обратился Александр III, глядя ему прямо в глаза. В ответном слове он сказал, что желает всеми силами содействовать укреплению и углублению франко-русских связей. Его Величество поблагодарил его за благие намерения и подчеркнул, что перед лицом опасностей, угрожающих обеим странам, необходимо, чтобы Россия могла рассчитывать на Францию, как Франция рассчитывает на Россию. Затем, после некоторого раздумья, он добавил: «К сожалению, я не мог согласиться с той политикой, которую проводила в последнее время ваша страна. Это весьма прискорбно, поскольку мне хотелось бы видеть Францию сильным государством. Мы нуждаемся в вас, а вы в нас. Надеюсь, что Франция поймет это. Искренность этого заявления побудила Лабуайе к откровенности. Он признал существование сложных внутренних проблем, стоящих перед его родиной, но заверил императора в том, что величие французской души поможет со временем преодолеть их. Ни один народ не встретит в настоящее время во Франции такой симпатии, как русский, — добавил он. Царь с улыбкой признал, что Франции всегда удавалось с блеском выходить из затруднительных положений, в которые она попадала на протяжении своей истории, и пригласил Лабулайе представиться императрице. Посол, его жена и две дочери встретили со стороны Марии Федоровны гораздо более теплый прием, нежели это предусматривалось протоколом. После этого императорская чета вернулась в Гатчину. Несколько дней спустя очередной министерский кризис в Париже дал Александру Третьему еще один повод для критики нестабильности французской политики. Однако если президенту республики постоянно доставляли хлопоты, устраивавшие грызню партии, то у царя были гораздо более серьезные заботы с агитаторами, непрерывно организовывавшими заговоры. Несколькими годами ранее, в декабре 1883 года, в Гатчинском парке подполковник жандармерии Судейкин, ответственный за безопасность Его Величества, был смертельно ранен несколькими выстрелами, произведенными группой людей, которые намеревались убить императора. Александр III, получивший легкое ранение, потребовал усиления надзора за всеми подозрительными лицами. Однако революционеры, долгое время не подававшие признаков жизни, возобновили свою подпольную деятельность. В начале 1887 года полиция получила от своих агентов донесение, что террористы, принадлежавшие к известному тайному обществу «Народная воля», готовят эффектную операцию более высокого уровня. Якобы филиал этой организации, так называемая «секция народных террористов», намеревается устроить покушение на царя в ходе официального приема или во время его прогулки в окрестностях Зимнего дворца. В одном анонимном письме говорилось, будто во время возвращения Его Величества из Гатчины бомбометатели могут поджидать его на пути следования от вокзала до Зимнего дворца на Невском проспекте. 1 марта 1887 года, в шестую годовщину убийства Александра II, карета Александра III бодрым аллюром катилась мимо прохожих, снимавших при ее виде шапки. Но полиция не дремала. Были легко выявлены несколько подозрительных субъектов. Прежде чем они смогли что-либо предпринять, агенты обезвредили их. Эти неудавшиеся убийцы оказались очень молодыми людьми. Они держали в руках большие книги с вырезанными страницами, начиненные бомбами, динамитом и стряхнином. Они были неизвестны полиции и звали их Андреюшкин, Генералов, Кончер, Горкин, Волохов. Организатором несостоявшегося покушения являлся болезненный и восторженный студент Шевырев. Однако его детали разрабатывал другой студент, некий Александр Ульянов. Во время обысков в домах обвиняемых были найдены револьверы и подпольная типография. Подвергнутые допросу с пристрастием, они отказывались называть себя и с гордостью проповедовали свои идеи. На первом полицейском рапорте по этому делу Александр III начертал следующие слова. «На сей раз Господь нас спас, но надолго ли?» Затем, после ознакомления с революционной программой, составленной Александром Ульяновым, который ратовал за национализацию земли и средств производства, а также отмену частной собственности, он написал на полях: «Это самая настоящая парижская коммуна». Суд над заговорщиками, представшими перед специальным трибуналом Сената, получил большой резонанс в обществе. Четверо из них были осуждены на смертную казнь, в том числе Шевырев и Ульянов. Личность последнего вызывала особый интерес. Этот молодой человек, наделенный редким умом, происходил из прекрасной семьи. Его матери, вдове государственного чиновника высокого ранга, была предоставлена особая привилегия присутствовать на процессе. После оглашения приговора она умоляла царя помиловать ее сына, взывая к христианскому милосердию, но все было напрасно. То ли император проявил непреклонность, дабы преподать наглядный урок потенциальным политическим преступникам, то ли Александр Ульянов из гордости отказался от помилования, решив разделить до конца судьбу своих товарищей. 11 мая 1887 года он был повешен вместе с Андреюшкиным, Генераловым и Шевыревым во дворе Петропавловской крепости. Эта казнь отнюдь не охладила пыл противников режима. Напротив, она пробудила в них фанатизм мучеников. Комментируя из-за границы смерть этих пионеров русской свободы, нигилист Плеханов писал: «Своим мужеством люди вроде Ульянова и его товарищей напоминают мне античных стоиков». Одним из тех, на кого эта казнь произвела наиболее глубокое впечатление, вне всякого сомнения, был младший брат Александра Ульянова. В скором времени Владимир Ильич Ульянов решил, что обязан последовать его примеру, и впоследствии взял себе псевдоним Ленин. Относившийся философски к риску, которому он подвергался из-за приверженности политике порядка и строгости, Александр III чувствовал, что счастливое избавление от гибели — это всего лишь временная отсрочка. Зная, что дни его сочтены, он стремился как можно более плодотворно использовать отпущенное ему время. Он испытывал отвращение не только к террористам, но и к демагогам-краснобаям. Пролитие крови и парламентская болтовня были в его глазах равнозначными преступлениями, ибо и то, и другое имело целью разложения государства. Может быть, это была одна из тех причин, что, несмотря на усилия Лабулайе и Оливье Дормессона, он оставался глух к пению республиканских сирен Франции. Тем не менее, поскольку Бисмарк поднял таможенные тарифы, чтобы защитить Германию от конкуренции российских товаров и продуктов, и постепенно закрывал германский финансовый рынок для российских займов, Александр III согласился забыть о своих предубеждениях в отношении парижских политиков и попытался заинтересовать французских банкиров займами, выпущенными с его одобрения. Разумеется, эта коммерческая тайна между Россией и Германией представлялась не столь опасной, как вооруженный конфликт, хотя удары, наносимые соперниками друг другу в ходе конкуренции, могли быть довольно болезненными. Российские газеты обсуждали скрытую кампанию, проводимую Бисмарком, который покушался не на честь, а на кошельки подданных Александра III. «Все российские займы, — писала газета «Новое время», — отныне невозможно разместить в Германии. Чтобы выйти из сложившегося положения, необходимо завязать новые финансовые отношения, пользуясь симпатиями к нам французского народа. Таким образом, Россия, движущаяся к своей цели, обретет свободу действий, освободившись от финансового ига Берлина. Экономическая борьба неизбежна, и уступки более недопустимы». Канцлер Бисмарк осознал, какому риску подвергается, закручивая финансовые гайки в отношениях с Россией. Но он, тем не менее, надеялся добиться успеха, проводя свою политику устрашения и ограничения. Он считал, что с его стороны было бы неуместным и даже опасным вступать в дипломатические дрязги после того, как 90-летний император Вильгельм I выразил в беседе с ним желание закончить свои дни в мире и спокойствии. Единственное удовольствие, которое Бисмарк мог себе позволить, дабы подразнить русских, это публикация в берлинских газетах совершенно фантастических сообщений, будто бы покушение 1 марта было организовано террористами, обосновавшимися в той самой Франции, которую так любят в окружении Его Величества. В ответ российская газета «Свет» выступила с теми же обвинениями в адрес Германии, заявив, что за попыткой убийства царя стоят люди из Берлина. Преступление совершили те, кому оно выгодно, а Франция, разумеется, к таковым не относится. Хроникер «Нового времени» настаивал. Можно подумать, что этих людей прислали в Россию из-за границы те, кто стремится вызвать смятение и неразбериху в нашей стране. Предводитель славянофилов Катков вел в московской газете настоящую войну против Берлина. Заодно досталось от него и Николаю Гирсу, чью политику, в силу ее излишней умеренности, он считал антирусской. Хваля Каткова за его патриотизм, «Новое время» утверждало, что даже перегибы этого блестящего памфлетиста весьма полезны. Господин Катков не более виновен в панславизме, чем Бисмарк в пангерманизме, писала эта газета, известная своей беспристрастностью. Полемика достигла такого накала, что это вызвало тревогу у Николая Гирса, и царь, дабы успокоить своего министра иностранных дел, признал в разговоре с ним, что Катков вышел за рамки. Прошел слух, что панслависты Москвы собираются послать генералу Буланже, беспощадному хулителю Германии, почетную шпагу с надписью «Кто идет? Франция! Господи, помоги отважным!» Этот девиз был явно призван пробудить боевой дух французов. К счастью или к несчастью, шпага была похищена в пути и не добралась до Парижа. Тем не менее, Лабулайе был благодарен Каткову за его усилия, направленные на то, чтобы вырвать Россию из объятий Германии и сблизить ее с Францией. Воздавая должное Николаю Гирсу, он в то же время писал Флурену: «Мы не забудем ту важную роль, какую играет в настоящее время московская пресса, вдохновляемая господином Катковым, просвещая императора, находящегося в изоляции, несмотря на его всемогущество, и выражая подлинные чувства народа своей страны». В том же письме он писал, что до сих пор Гирсу удавалось поддерживать хорошие отношения и с Берлином, и с Парижем. Он стремится сохранить мир, который так долго поддерживал Александр III, создавая баланс двух сил посредством взаимных уступок. Конкуренция усиливалась с приближением 18 июня 1887 года, когда истекал срок договора, связывавшего Россию, с одной стороны, с Австрией, с другой — с Германией. Славянофилы очень надеялись, что влияние Каткова побудит императора порвать с Германией и подружиться с Францией. Но 67-летний публицист был смертельно болен. Узнав о его кончине, Бисмарк торжествовал. Он рассчитывал, что теперь у российского правительства откроются глаза, и оно увидит все преимущества политического и военного союза с Берлином. Неожиданно вновь дал о себе знать Деруледе. Он счел своим долгом в качестве певца французского национализма присутствовать на похоронах наиболее талантливого поборника национализма русского. Этот второй визит Деруледе встревожил как российские, так и французские власти. Какой эффект может произвести выступление этого вдохновенного барда на наэлектризованную толпу? Гирс попросил руководство пограничной службы как можно дольше продержать этого визитера на границе, чтобы он не успел на похороны. Когда писатель, в конце концов, добрался до Москвы, губернатор города, князь Долгорукий, оказал ему весьма сдержанный прием. Так-таки опоздав на похороны, Деруледе удовлетворился тем, что возложил на могилу Каткова венок, присутствовал на традиционных 9-дневных поминках и выступил с проникновенной речью в память о покойном на дружеском ужине. Он наверстал упущенное во время банкета в Нижнем Новгороде, устроенного в его честь местным губернатором, произнеся после нескольких тостов возвышенный панегирик франко-русской дружбе, единственно способной спасти мир. Несмотря на аплодисменты, которыми гости вознаградили его за этот шедевр красноречия, он чувствовал, уезжая на родину 23 августа, что и ему не удалось преуспеть там, где потерпели неудачу дипломаты. Парижские газеты с такой страстью комментировали вояж Деруледе, то восхваляя его, то критикуя, что Оливье Дормессон написал своему министру: «Больше хладнокровия и благоразумия и меньше слепой сентиментальности было бы гораздо более уместно в наших новых отношениях и в значительно большей степени соответствовало бы тем чувствам, которые испытывают к нам в России». Однако в Москве и Петербурге единомышленники Каткова подхватили выпавший из его рук факел. Они пошли еще дальше и взывали уже не к России, связанной союзом с Францией, а к России целиком и полностью русской. В газете «Гражданин» с гордостью говорилось о том, что русские успешно противостоят соблазнам как со стороны немцев, так и со стороны французов. Князья Голицын и Мещерский на все лады расхваливали добродетели Древней Руси, которая не нуждается в примерах и поддержке из-за границы для того, чтобы достигнуть процветания и славы. Голицын обрушился с нападками на французов-республиканцев, по примеру Деруледе, украшавших цветами могилу Каткова, выдающегося русского патриота, в то время как сами они являлись наследниками ужасной революции 1789 года. Он называл это гримасой истории. Мещерский метал молнии в ложные западные идеи, которые под личиной заботы о народном благоденствии приносят в древнее и прочное здание России лишь беспорядки и насилие. Французов чрезвычайно привлекала весьма заманчивая перспектива стать взаимодавцами Санкт-Петербурга. Большинство российских ценных бумаг, выкупленных в Берлине, были размещены в Париже. Однако этот успех был неожиданно омрачен так называемым «скандалом» с генералом Каффорелем. Сей досадный случай произошел с Даниэлем Уилсоном, зятем президента республики. Его обвиняли в том, что он открыл лавочку прямо в Елисейском дворце, в котором проживал, где за хорошую мзду можно было стать обладателем ордена почетного легиона. Факты коррупции в отношении самой почетной награды не вызвали особого негодования в российском обществе, привыкшем к историям о взяточничестве в административных сферах, но парижские газеты придали этому делу такое значение,